Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Музыка и монологи композитора Галины Уствольской. «Слушать меня, — говорит Уствольская, — надо по-новому. Моя музыка не камерная, она инструментальная. Ее музыка действительно необычна. Нервная, клаустрофобическая, музыка отчаяния и боли. Уствольская хочет утвердить правду о своих отношениях с Дмитрием Шостаковичем. Ей не близка ни его личность, ни его музыка. Моя музыка, — говорит она, — только моя». Эфир 9 апреля 99 года.
«Радио Свобода. Поверх барьеров». В первой части этого выпуска музыка и монологи композитора Галины Уствольской. Вот что о ней сказано в Советской музыкальной энциклопедии. Родилась в Петрограде в 19 году. В 47 году окончила Ленинградскую консерваторию по классу композиции у Шостаковича. Для музыкального письма Уствольской характерна текучая непрерывная ритмика. В некоторых ее сочинениях нашли отражение интонации древнерусской музыки. Вот что сказано об Уствольской в Американской музыкальной энциклопедии. «Быстро преодолела влияние Шостаковича, выработала индивидуальный стиль, которому присуща лаконичная и сгущенная выразительность». От себя добавлю, что Уствольская – композитор в высшей мере признанный, но признанный узким кругом ценителей. За границей ее исполняют больше, чем дома. Может быть, дело тут не только в неблагодарной публике, но и в принципиальном затворничестве композитора, ее творческой самодостаточности. Монологи, которые Галина Уствольская любезно передала в «Поверх барьеров», едва ли не единственное публичное выступление композитора. Ну, начнем с музыки.
Искусствоведы, критики, музыковеды по старинке судят об искусстве в целом и о музыке в частности. Они не входят в суть самого сочинения. Это очень плохо. Я много раз говорила и очень прошу Лучше ничего не писать о моей музыке, чем писать одно и то же камерное, камерное, религиозное и еще раз камерное. Если моей музыке суждено продержаться какое-то время, то нестандартный музыкант поймет, что моя музыка новая по смыслу и содержанию. Мне неудобно так говорить о себе, но я решилась на это. Я включила в свой каталог мое истинное, духовное, нерелигиозное творчество. Как правильно сказал Ван Гог, моя живопись покажется многим простой, слишком примитивной. Оказывается, простым быть очень непросто. Так и я могу сказать, мою музыку просто не понимают. Некамерность моей музыки – это новое. Это плод моей мучительной жизни в творчестве. И дело не в количестве исполнителей, а в сути самой музыки. Мне очень трудно все время читать. Камерная музыка, камерная симфония. Даже все мои сонаты, большой дуэт, дуэт для скрипки и рояля, композиции и так далее, не камерные. Если я всю себя, все свои силы вкладываю в свои сочинения, то и слушать меня надо по-новому, тоже вкладывая свои силы. Слишком по-старому судят, слишком неправильно. Верю, что в будущем будет не так. Все формы полифонии и так далее надо судить по-новому. Я не верю в тех, кто пишет по 100, 200, 300 опусов, включая Шостаковича. Нельзя в таком море опусов сказать новое в каждом из этих опусов. Это противоестественно. Тому есть много примеров в истории. Я думаю, что все, кто сейчас со мной, знают эти примеры. Я бы советовала музыковедам обновить свой взгляд на музыку, если музыка этого заслуживает. Чувствую полную бесполезность того, что сейчас говорю. Но ведь капля камень долбит. Пусть, если кто-нибудь захочет написать про мою музыку, назовет ее инструментальной. Каждый видит, что многие инструменты стали музейными экспонатами. Форма сонаты, симфонии тоже меняется. Ведь не пишут же сейчас в форме Моцарта, Гайдна, Генделя. Театр тоже меняется.
Das große Duett für Cello und Klavier von Galina Ostwolskaja entstand 1959. In der Schweiz erklang es erstmals 1991 bei den Weltmusiktagen in Zürich.
Швейцарское радио представляет большой дуэт для виолончели и рояля Галины Уствольской. Thank you. «Радио Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете монологи и музыку петербургского композитора Галины Уствольской.
Я пишу эту заметку для того, чтобы наконец утвердилась правда в отношении моих отношений с Дмитрием Ильичем Шостаковичем. И утвердилась правда о самом Шостаковиче как композиторе и человеке. Я ничего подробно не пишу. Слишком далеко могли бы увести подробности, но прочитавший мою заметку не сможет не сдвинуться с той многолетней, непоколебимой, тупой точки во взглядах на облик Шостаковича. Со своей стороны я бы хотела сказать, никогда, ни в какие времена, даже в учебные годы в консерватории, которые я проводила в классе Дмитрия Митча, его музыка мне не была близка, как и сама личность Дмитрия Дмитриевича. Я бы жестче сказала, резко не принимала его музыку, как и в последующие годы. И, к сожалению, сама личность Дмитрия Митча только усугубляла мое тяжелое, отрицательное отношение к нему. Подробно писать на эту тему, я считаю, не нужно. Одно остается очевидным. Казалось бы, такая выдающаяся фигура, как Шостакович, для меня не являлась выдающейся. Наоборот, тяготила и убивала мои лучшие чувства. Я просила Бога, чтобы Он дал мне силы для творчества. И сейчас я молю Бога о том же. Минимальная музыка, Шёнберг, Веберн, все это почему-то надо ко мне приписывать. А почему не Верстовский? Пишут, что я от Веберна, что моя музыка имеет древнерусские корни. Пишут про композиторов, фамилии которых я вообще не знаю. Полю Гогену, пишет ли он Таитянок или Папуасов, не приписывают, что он от Рембрандта. Ван Гогу, пишет ли он дырявый стул или кривые холмы, не приписывает, что он от Мурильо. Наверное, я не имею права сравнивать себя с великими мастерами, но должна сказать, многое, что написано музыковедами о моей музыке, не соответствует истине. Я думаю, что музыковеды, если они творческие люди, должны так же глубоко искать, так же выстрадать свои работы, как страдаю я. Лучше ничего не писать о моей музыке, чем отделаться сиюминутными впечатлениями. Какие древнерусские корни прослеживаются, скажем, в моих композициях? В каком из моих сочинений слышится древнеиндийский эпос? Досужие вымыслы музыковедов. Как мы воспринимаем искусство Леонардо да Винчи, Рембрандта, Баха, Бетховена? Это что, итальянское, голландское, немецкое искусство? Это высшее. Если высшее искусство стоит над всеми, то есть то или иное произведение подавляет, превышает все остальное, то оно для всех национальностей высшее. Я принимаю только такое произведение, имея в виду все виды искусства. Я живу в 20 веке, когда вокруг тысячи течений. Я все силы отдаю, молясь Богу, своему творчеству. У меня есть мое творчество. Моя музыка, только моя.
Галина Уствольская в радиожурнале «Поверх барьеров».
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретные живые потерпевшие.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли ему.
Свободная Россия – это Россия, но без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождается. Освобождающийся становится на самом деле все дальше. Нам еще жить, дожить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Культура смерти, язык смерти, избыть свой век, заедать чужой век, этнография умирания, упыри, поминание умершего, поиск места погребения, понятие плохой и хорошей смерти, почему любовь сильна, как смерть, откуда возникает предсмертная мудрость. «Культура смерти». Передачу подготовила Тамара Леленкова. Эфир 9 апреля 99 года.
Слово «смерть» у каждого из нас вызывает самые разные ассоциации и чувства. В сегодняшнем выпуске «Поверх барьеров» речь пойдет о смерти или, если угодно, о культуре смерти.
Очень охотно люди разговаривают на эту тему. А во многих местах, в частности на русском севере, заботливый глава семейства заранее готовил смертную одежду и гроб. И считалось, что по обычаю еще можно гроб заранее сделать для своей жены и для старшего сына. В некоторых местах даже так делали – дарили гроб своему лучшему другу.
Это, так сказать, наследие язычества. У христиан отношение к смерти иное.
Если анализировать жизнеописание святых, то мы увидим, что все они умирают смертью, которую можно было бы назвать хорошей. Человек в смерти такой, как мученик первых веков, скажем, раскрывается полностью.
Говорит «Радио Свобода» «Поверх барьеров». До конца этого часа передача Тамары Леленковой «Культура смерти».
«Бояться на свете не жить», поучает русская народная пословица. Однако в современном обществе о смерти не то что думать, вслух вспоминать не принято. Любое замечание на эту тему воспринимается как бестактность, если, конечно, автор его не священник или поэт. За поддержкой я обратилась к Рильке, к запискам Лауритсы Бригги. Вот цитаты из них. «Прежде люди знали, а, быть может, догадывались, что содержит в себе свою смерть, как содержит косточку плод. Дети носили в себе маленькую смерть, взрослые – большую. Женщины ее носили в утробе, мужчины – в груди. Она у тебя была, и это придавало особенное достоинство и тихую гордость». Прежде было и другое. От того, как умирал человек, зависело благополучие всего общества. Поэтому о смерти заботились загодя, ждали ее и не стеснялись о ней говорить. Подробнее об этнографии умирания я попросила рассказать сотрудника Института славяноведения Людмилу Николаевну Виноградову.
В народной традиции, где мы вот ездим в Полесье, собираем в экспедициях наших, очень охотно люди разговаривают на эту тему. Очень охотно. А во многих местах, и вот в частности на русском севере, заботливый глава семейства заранее готовил смертную одежду и гроб. Тесал, вытесывал гроб и для себя. И считалось, что по обычаю еще можно гроб заранее сделать для своей жены и для старшего сына. Для остальных членов семьи как бы все-таки не принято. В некоторых местах даже так делали. Дарили гроб своему лучшему другу. И вот такой подарок очень высоко ценился и принимался без малейших предубеждений. И вообще, пожелание хорошей смерти – наряду с пожеланием хорошего урожая, приплода скота или там хозяйственного благополучия, входили в общепринятые речевые стереотипы. В целом оценка смерти как хорошей и как плохой составляла очень важную заботу всего социума. Потому что смерть никогда не была узкосемейным событием. От выполнения всех нормативных правил, предписаний, предусмотренных для ситуации умирания и особенно для ситуации похорон, зависело, как считалось, благополучие всего села. Необходимо умереть своей смертью. Под словом «своей смерти» понимается смерть ненасильственная, естественная и легкая. В свое время умереть надо. Умереть надо было на своем месте, то есть в своем доме родном, в кругу своих близких. И, наконец, похороненным надо быть непременно по обычаям своего социума. Умершие такой нормальной смертью благополучно, как считалось, переходят в потусторонний мир, не задерживаются на земле, и это очень важно. Живые, как всегда говорят в народе, должны быть среди живых, а мертвые среди мертвых. И когда мертвые прорывают этот канал связи, появляются среди живых, всегда возникает опасная ситуация в социуме. Поэтому люди, не изжившие своего века, это выражение русское, избыть свой век, это значит полностью израсходовать вот то, что судьбой тебе отпущено, ты должен прожить эту норму свою, не уйти раньше. Люди, не избывшие своего века на земле, считается, что они остаются после смерти активной вредоносной силой. Вот из них именно и появляются упыри и ходячие покойники, вот те самые, которые завидуют живым, прорываются, вредят. И, соответственно, зажившийся старик, о нем говорили так, он заедает чужой век, он уже расходует жизненные силы, отпущенные всему социуму. Не своей считалась вообще любая смерть вне дома. В Беларуси нам рассказывали, что нельзя поминать родственников, которые умерли далеко, а поминать их надо на том месте, где они похоронены или погибли. И вот когда после войны начались поиски мест погребений, для людей традиционного еще мышления, мифологического, очень важно было найти место, где погребен погибший, и привести туда всю семью, и там устроить поминки ему. А наши польские коллеги, работавшие этнографы, работавшие в Подлясье, это польско-белорусское пограничье, рассказывали нам поразительную вещь, что там уже привыкли к лечению в городских больницах, охотно шли туда, но только не в случае смертельной болезни. Они стремились моментально забрать вот того, кто готовился к смерти, чтобы, не дай бог, не умерли в больнице. Этого боялись и сами больные, и родственники их, потому что тогда он не будет принадлежать к сонму почитаемых предков, кого поминают в доме.
Thank you.
хорошо умереть в большой церковный праздник. Душа тогда устремлялась прямиком к небесному престолу, что якобы свидетельствовало о праведной жизни умершего. Но существует ли понятие плохой и хорошей смерти в самом православии? На этот вопрос я попросила ответить священника Георгия Чистякова.
Знаете, если анализировать жизнеописание святых, то мы увидим, что все они умирают смертью, которую можно было бы назвать хорошей. Кто-то из них умирает в старости, окруженный своими учениками, кто-то умирает в молодости на арене Римского Колизея или в каком-то другом месте, но мученической смертью. Но это тоже смерть в глубине, в сердцевине своей хорошая, потому что честная. Человек в смерти такой, как мученик первых веков, скажем, раскрывается полностью, раскрывается до конца. Я думаю, что беда современной цивилизации заключается в том, что мы видим в смерти только зло, что мы видим в смерти только уничтожение, что мы видим в смерти какую-то конечную катастрофу. Причем это началось не вчера. Я думаю, что одной из отправных точек движения навстречу концепции смерти как катастрофы началось в то время, когда в одной из поздних книг Ветхого Завета, в книге «Премудрости Соломона», которая, хотя и входит в Библию, но находится на грани богодухновенности. Есть такое выражение «второй канон», то, что не совсем входит в канон. Так вот, именно в этой книге и больше нигде есть фраза о том, что смерть вошла в мир завистью дьявола. Больше нигде, повторяю, в Писании об этом не говорится. И вот отсюда ведет свою историю концепция смерти как чего-то дьявольского. Смерть – это очень много боли. Смерть – это очень много слез. Смерть ставит человека на грань отчаяния. Но при этом не только больно, но и необходимо. В смерти человек вырастает, достигает полноты своего «я».
Но некоторые словно не могут уйти из этого мира. Их как будто что-то удерживает здесь.
Знаете, кого-то держит здесь то, что недоделаны земные дела. Я знаю людей, которые по всем медицинским показателям должны были давно умереть, но их жизнь продлевалась для того, чтобы они, скажем, детей там успели воспитать, хотя бы довести до 15-летнего возраста, еще решить какие-то земные вопросы для оставшихся, ради остающихся. Бывает ведь и так, что человек не хочет уходить и делает все, чтобы не уйти. В конце концов, достигает на этом пути очень многого, именно потому, что он нужен остающимся. Бывает так, что человек, и это уже гораздо серьезнее и страшнее, не может уйти, потому что у него что-то недоделано внутри себя, потому что он кого-то не простил, потому что он не избавился от какого-то зла внутри. Я несколько раз был участником того, как человек, которому поставили диагноз, согласно которому он не доживет до утра, жил еще очень долго и умирал после того, как внутри наступал мир, после того, как удавалось кого-то простить, о чем-то вспомнить.
Часто слово «смерть» стоит рядом со словом «любовь». Вот в том же Ветхом Завете крепка любовь как смерть.
И это не случайно, потому что что такое любовь, мы понимаем на фоне смерти. И что такое смерть, мы понимаем, исходя из любви. Знаете, я не знаю, вообще возможно была бы любовь, если бы не было смерти. Потому что именно своего максимума чувство достигает именно в силу того, что мы знаем, что человека, которого любим, мы можем потерять. Это заставляет нас держаться за него, за этого человека и за жизнь. Именно в смерти мы осознаем, что такое жизнь, что такое любовь, до какой степени люди необходимы друг другу и так далее. И что такое бессмертие. Потому что бессмертие может быть достигнуто не путем отрицания смерти, не путем изгнания смерти из жизни, а путем победы над смертью. Я пытаюсь уйти от игры слов, но бессмертие без смерти невозможно.
Существует несколько разных примеров о том, что человек атеистически настроенный вдруг перед смертью просил позвать священника, исповедаться, принять причастие.
Вы знаете, я думаю, что умирающий человек, человек, которому очень плохо, человек, которому по-настоящему плохо, которому плохо навсегда, такой человек все-таки уже не умеет лгать, притворяться, делать что-то для вида, делать что-то на всякий случай. Такой человек действует наверняка. Я думаю, что все-таки на этом этапе жизни уже раскрывается нам что-то такое, что мы перестаем быть верующими в Бога, мы становимся знающими Бога. Я думаю, что так. Поэтому к обращениям умирающих людей я отношусь очень серьезно, именно как к какому-то опыту реальной встречи с Богом.
Существует такое мнение, что человек умирает той смертью, которую он заслужил за свою жизнь, или которую он взрастил в себе.
Я боюсь, что поверхностно там об этом судить очень опасно, потому что мы знаем, что часто легко умирают плохие люди, люди, которые в жизни сделали много плохого, ничего хорошего и так далее. И наоборот, очень часто, очень трудно умирают замечательные люди. Трудно умирала мать Тереза из Калькутты. Я на днях хоронил одного моего старого друга. Она, Ольга, умирала очень тяжело, но очень достойно. И вот ее смерть, смерть от рака, очень тяжело протекавшего, давшего множество метастаз, она была при всем при этом хорошей смертью, потому что она сумела в последние годы, в последние месяцы и дни своей жизни как-то удивительно раскрыться, вот как цветок раскрывается, я не знаю, так и человек раскрывается не только в жизни, но в смерти. Да, когда нам приходится уходить туда, Господь делает удивительные вещи. Вы знаете, я много лет служа в детской больнице, где на моих глазах умирают дети, чудесные, удивительные дети. Я вижу, как они вырастают потрясающим образом. Нет, это не маленькие старички, их так не назовешь ни в коем случае. Это дети со всеми детскими радостями, с детской психологией, с детской открытостью. Но это дети, которые доросли. Это дети, которые дошли до своей полноты. Я помню одну девочку, меня вдруг начало поражать, что с ней творится, как она бурно развивается внутренне. Я как в тот момент не понимал, что это происходит потому, что она уходит. Мы считали, что ее дела идут не так плохо. Мы думали, что после удачной операции она должна выкарабкаться. В конце концов, у нее не выдержало сердце. Врачи потом говорили о ее смерти как о случайной, непредвиденной. Но можно было догадаться, что она уходит, потому что за неделю примерно до этого дня она начала удивительно расти, удивительно развиваться. Она стала другой, она стала потрясающе светлой, потрясающе раскрытый, мудрый, я не знаю, какой-то удивительный.
«Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Тамары Леленковой «Культура смерти».
«Блажен путь, которым идешь сегодня, душа, ибо тебе приготовлено место успокоения». Но даже самый сильный духом человек страшится оставаться наедине со смертью. И чтобы этого не случилось, устраиваются специальные дома, хосписы. Знают ли обитатели таких домов, что надежды нет, что болезнь безнадежна, одни сочтены? Этот вопрос я задала главному врачу московского хосписа Вере Васильевне Миллионщиковой.
Когда умирают, уже знают. Но у нас лежат не только, когда умирают, знают. Когда смерть наступает вот перед началом вот этого уже. А умирание – это другой процесс. Это все-таки это процесс медленный, он идет к этому порогу, но это жизнь. И в онкологии умирание – длительный процесс. Это одно из достоинств смерти, если можно говорить о достоинствах, потому что есть время. И время есть на все. Время есть человеку, уходящему из этой жизни, подумать о том, как жил. Исправить то, что можно, сделать то, что недоделано. Смерть – естественный процесс. Это просто смерть. А вот жизнь людей после того, когда они не присутствовали, допустим, при болезни, ну, я не говорю о внезапной гибели, вы сейчас со мной разговариваете о длительном умирании, о онкологическом заболевании. Это чувство вины людей, которые не присутствовали, недолюбили, недослышали, недослушали, внимание недоделили. Вот это чувство вины, оно преследует человека какое-то время сразу после похорон. Очень остро. Потом это забывается. На какое-то время на опыт накопленный остается. И когда их черед приходит умирать, вот тогда они начинают вспоминать, кому не додали. И это мешает им умереть.
Считается, что близкие могут задержать человека на этом.
И держат. И держат. Но сказать так «не держите» я не имею права. Это их отношение. Они прожили жизнь с этим человеком. Может быть, с моей точки зрения, да, жизнь должна была быть иной, чтобы тогда они бы не держали. Но они прожили свою жизнь. Мы им не судьи, они держат. Значит, так надо. Значит, этому человеку нужно уйти так, задержавшись почему-то. Второй следующий опыт будет уже другой у того человека, кто держал. Если вот он теряет родителей, например, особенно страшно, когда детей теряют, тогда обязательно держат и тут. Ну разве можно осудить? А второй опыт уже помогает, осмысливая первый, как правило, уже не держат, уже понимают. Так что у нас вот сейчас вот эта мама с дочкой лежат у дочери онкология, а мамам положили, потому что они явно умрут. Если не в один день, то мама умрет через два дня. Они так завязаны, так держат друг друга. Это то, о чем вы говорили. Так вот, они поступили к нам в состоянии жуткой агрессии, пройдя через все больницы, через все круги ада. И вот здесь в хосписе, ну, казалось бы, не к чему придраться. Они находят, и это так интересно. Хотя их агрессия тоже была направлена на выживание, но она носила разрушительный характер, потому что между мамой и дочерью был тоже вот тот вот круг, который надо было где-то разорвать. Плохое самочувствие дочери отражалось тут же на матери, и наоборот. Если мама говорила что-нибудь негативное, дочери становилось хуже. Вот, и мы все время старались и стараемся внести туда положительные эмоции. И вот они лежат чуть меньше недели, у нас вместе. И мы видим, что есть сдвиг. Они сопротивляются этому сдвигу. Но он есть, и это продлит им жизнь обоим. А сам процесс умирания, вот одиночество, как жил, так и умираешь. Если ты был самодостаточным, то ты можешь уйти один. Или там с самыми близкими людьми. Если был не самодостаточен, то тебе нужны люди. А сам процесс смерти, это страшно. Больному страшно, так мне кажется. Человеку уходящему страшно. Так пишут все тонатологи, что этот страх есть перед неизвестным. Этот страх перед неизвестным. Поэтому сам процесс умирания должен обязательно происходить в присутствии человека, который как бы провожает, до конца провожает. То есть это и вербально, это и тактильно. То есть взять за руку, погладить, прижаться, обнять. В общем, чтобы человеку не было страшно. Человек углублен очень в эти минуты, он очень углублен. Мы думаем, что он без сознания, а он в сознании, он просто углублен. Он уже больше там, чем здесь. Он начинает это знакомство, он это все, видимо, оценивает. Он очень углублен. Совершенно типичные сны, совершенно типичные его образы. Это уже описано, я не знаю, ленивый не писал на эту тему. Это горы, реки, куда-то переплывают. Это обязательно лодка, это обязательно они в ней. Это могут быть горы, это могут быть полеты, это будет вода или горы, как правило. И видение, это не бред, это, наверное, если бы стоять на атеистических позициях, то это просто память, которая вызывает, естественно, умирая усопших. в образы усопших. А если вы говорите о духовности, может быть, это души тех, которые примут и проведут вот этот вот в то незнакомое. И всегда разговаривают с усопшими. Обязательно. И есть один из параметров, критериев приближения, когда мы спрашиваем, какие сны, или вот кого зовет, с кем разговаривает. И, как правило, разговаривает только с усопшим. Мы знаем, что значит уже вот скоро. Не знаем, когда, но скоро. У нас вот девочка умирала, Светочка. Она поэтесса была, и ей просто ангел сел на плечо. И она знала, что это смерть. Она нам такая рассказывала об этом. Что он сказал, мол, не волнуйся, я тебя приму, и она очень спокойно ушла.
Не знаю, всегда ли так бывает, но даже если человек умирает в страданиях, в мучениях, после смерти у него становится очень просветленное лицо.
Да, так всегда бывает. Так всегда бывает. Почему, я не знаю. Успокаивается. Не знаю. На другой день, через несколько часов, или на другой день становится лицо просветленным. Это та загадка, которую, слава Богу, мы не можем разгадать, и дай Бог нам ее никогда не разгадать. Узнать, когда столкнемся, наверное, есть что знать там.
Вы слушали передачу Тамары Леленковой «Культура смерти». Режиссер Лев Ежов, редактор Игорь Померанцев.
Вы слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Александр Гинес.
На свободе я провел полжизни. И ее, и моей. Понятно, что за 30 лет многое менялось. Сперва радио было источником честной информации. Потом ее интерпретации. Теперь и того, и другого. Но для меня свобода была прежде всего средством связи и устройством для общения. Умного, увлекательного, дружеского и, конечно, публичного. Помню, как все это началось в прокуренном кабинете Гендлера, где мы с Довлатовым, Вайлем и Парамоновым решали, в чем, собственно, смысл свободы, как с прописной, так и со строчной буквы. В советской пропаганде, пришли мы к консенсусу, нельзя отвечать антисоветской, ибо такой нет и быть не может. Более того, сама антитеза Востока и Запада – идеологическое насилие над здравым смыслом. Люди разные не потому, что они живут по разные стороны железного занавеса. Они разные, потому что они люди. И советской жизни противостоит просто жизнь. А это, конечно, сложнее. Добравшись до этого тезиса, мы пришли в восторг. Ведь антисоветским оказалось все, что попадало в кругозор. Задача заключалась в том, чтобы разделить опыт свободы с теми, кто его лишен. О том, что это значит для наших слушателей, я узнал от замечательного переводчика Виктора Голышева. «Слушая радио, — писал он, — я понял, есть колоссально широкий мир, где ты не должен выбирать, за них ты или против». 90-е годы были апофеозом свободы слова, и в наших программах оно часто звучало по-человечески. Прививая измордованный русской речи язык дружеского, но не фамильярного общения, мы обо всем говорили без звериной серьезности, непреклонности и мата. Со слушателями мы общались на равных, не притворяясь ни умнее, ни глупее их. Мы с ними дружили, как друг с другом, и это чувствуется даже в записи. Тогда, как, впрочем, и сейчас, мне казалось главным втянуть слушателей в круг собеседников и соучастников. В наших разговорах, выходящих в эфир под эгидой рубрики «Поверх барьеров», собралась лучшая компания Русской Америки. Философ и поэт Борис Парамонов, поэт и философ Владимир Гандельсман, музыковед и культуролог Соломон Волков, охотник и огородник Владимир Морозов, книжница Марина Ефимова, кинорежиссер Андрей Загданский, королева репортажа Рая Валь и бесчисленные гости передачи, с которыми мы говорили только о том, что интересно им и мне. Одни называют эти беседы саркастически, игрой в бисер, другие напыщенно именуют просвещением. Но мне кажется важным, чтобы радио лечило от интеллектуальной глухоты и апатии. Ведь вокруг живут не только инвалиды телевидения. В каждом городе России есть три сестры, которые мучаются от одиночества и ностальгии по культуре. Помочь им найти своих или воспитать их – вот достойная задача нашего проекта. Лучшим писателем 90-х был, с моей точки зрения, бытописатель и метафизик постсоветского мира Виктор Пелевин. Вот отрывок из посвященной ему передачи «Феномен Пелевина».
Пелевин – поэт, философ и бытописатель пограничной зоны. Он обживает стыки между реальностями. В месте их встречи возникают яркие художественные эффекты, связанные с интерференцией. Одна картина мира накладывается на другую, создает третью, отличную от первых двух. Писатель, живущий на сломе эпох, Пелевин населяет свои тексты героями, обитающими сразу в двух мирах. Советские служащие из рассказа «Принц Гасплана» одновременно живут в той или иной компьютерной видеоигре. Люмпин из рассказа «День бульдозериста» оказывается американским шпионом. Китайский крестьянин Джуань – кремлевским вождем. Советский студент оборачивается волком. Но изобретательнее всего тема границы, обыграна в новелле «Миттельшпиль». Его героини, валютные проститутки Люся и Нелли, в советской жизни были партийными работниками. Чтобы приспособиться к происшедшим в стране переменам, они поменяли не только профессию, но и пол. Все эти искусные фабульные кульбиты критики часто сводят к анекдоту. Но чтобы оправдать такой критический редукционизм, надо лишить пелевинскую прозу второго аллегорического плана. Дело в том, что граница у Пелевина – это провокация, вызывающая метаморфозу, которая подталкивает героя в нужном автору направлении. У Пелевина есть месседж, есть свой символ веры, который он раскрывает в своих текстах и которому он хочет привести своих читателей. We're drinking and we're dancing and the band is really happening and the Johnny Walker wisdom running high. And my very sweet companion, she's the angel of compassion. She's rubbing up the world against her thigh. За 20 лет многое изменилось и исчезло. Довлатов умер, и Вайль умер, и Гендер умер. Советская власть тоже умерла, но не совсем, а как зомби. Я по-прежнему говорю в микрофон то, что думаю, то, что хочу, о том, что мне интересно, а кому-то, надеюсь, нужно. Говорят, что радио устарело. По-моему, это прекрасно. Архаичное, как Гомер и сплетни, оно пестует интимное общение. Ведь радио – это шепот с неба.
Александр Гейнс. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Гейнс. Взгляд из Нью-Йорка. Авторская точка зрения, оправданная 40-летним опытом жизни в столице мира, где будущее начинается раньше, прошлое кажется другим и настоящее ярким. Выбор сюжетов определяет уважение к переменам, вкус к оригинальному, любовь к интересному и никакой звериной серьезности. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень настороженно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой стороны.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте радио «Свобода».